Издательство «Эксмо». Марина Серова. «Сети чужих желаний». Глава первая. Глубокая ночная тишина была внезапно разорвана резкой, тревожной, почти истеричной трелью мобильного телефона. Я, погруженная в тяжелую бессюжетную полудрему, на мгновение совершенно выпала из реальности. Я еще не поняла, что происходит, но сработал профессиональный инстинкт, отточенный годами. Рука сама потянулась к аппарату, палец привычно скользнул по экрану, прежде чем мозг успел полностью осознать происходящее. «Слушаю». Мой голос прозвучал хрипло от недавнего сна. «Татьяна Александровна?» Донеслось из трубки. Голос был мужским, молодым, но до неузнаваемости искаженным паникой. Он дрожал, срывался на полушепот, и в нем слышалось подрагивание. «Да, представьтесь». Я приподнялась на локте, включая настольную лампу. Мягкий свет выхватил из тьмы край стола и разбросанные бумаги. «Меня зовут Роберт. Случилось ужасное. У нас тут труп». Последнее слово он выдохнул, будто стесняясь его произнести. В трубке послышался прерывистый нервный вздох. «Успокойтесь, Роберт», сказала я, уже полностью проснувшаяся. Внутри все насторожилось, но голос я старалась держать ровным, почти бесстрастным. Паника свидетеля — худший помощник в первые минуты. «Где тут? И чей труп? Соберитесь, мне нужна конкретная информация. Сейчас важна каждая деталь». «В Белом Лебеде», — он сглотнул. «Номер на втором этаже. Орлов Сергей Петрович». «Орлов». «Орлов», — закрутилось в голове. Имя было на слуху, знакомое, будто вычитанное в колонке светской хроники или мелькавшее в новостях. Еще немного заторможенный разум лихорадочно перебирал картотеку памяти. Бизнесмен? Чиновник? Публичная персона, это было ясно, но контекст ускользал как дым. «Вы уверены, что это насильственная смерть?» — уточнила я, хотя ответ был почти очевиден. «Это точно убийство». Роберт тяжело вздохнул, и в его голосе послышалось что-то вроде отвращения. «Тут все перевернуто и много крови». И в этот момент остатки сна будто рукой сняло. Его место мгновенно занял холодный, цепкий профессиональный азарт. Дело, которое только что было безликим, начало обрастать деталями, и каждая из этих деталей делала его все более и более интересным. Во-первых, место. «Белый лебедь» — это был не просто отель. Это была икона, самый дорогой и фешенебельный отель в городе. Этакий миф, воплощенный в стекле и бетоне. Я слышала о нем от друзей и случайных знакомых из других ведомств. Там крутились деньги, о которых простые смертные могли только читать в финансовых отчетах. Там плелись интриги, решались судьбы корпораций, заключались сделки, о которых не узнавала даже пресса. «Белый лебедь» был больше, чем отель. Он был символом, за стенами которого кипела своя, отдельная, тщательно законспирированная жизнь. Я, как и любой детектив, всегда испытывала к таким местам смесь профессионального любопытства и некоего внутреннего зуда. Внутри горело желание приподнять эту богатую бархатную штору и заглянуть за нее, увидеть не парадный фасад, а изнанку, окунуться в эту жизнь хоть на день, на час, но не как гостья, а как следователь, с правом задавать вопросы и требовать ответы. И вот этот шанс представился. Самым мрачным образом, но представился. Внутренне я не могла не ликовать от этого профессионального вызова, от масштаба происшествия, которое обещало быть громким и сложным. Но показывать это, конечно же, было категорически нельзя. Я продолжила разговор, стараясь не меняться в голосе. Три пулевых ранения в спину. Кто-то проник в номер и убил Сергея Петровича. «Вы обращались в полицию?» «Да». В голосе заметно прибавилось злости. Они сейчас 2 часа кружили вокруг тела, и все, что они смогли мне сказать, это то, что его убили. Это было и так понятно. Роберт сорвался на крик, но тут же успокоился и продолжил спокойнее. «Это бесполезно, понимаете?» «Я думаю, что расследование все же лучше проводить совместно с полицией, нежели без нее. Поэтому попрошу вас не отказываться от ее помощи. Мои цены вам известны?» Я заплачу больше, если вы возьметесь прямо сейчас».
«Сейчас?»
«Не думаю, что меня пустят, пока там работают эксперты». Я посмотрела на часы. Они показывали 7 утра. Я подумала, что уже не смогу уснуть, так что уж лучше попытать счастье на месте преступления, чем безрезультатно лежать в кровати еще пару часов. «Попробую договориться. Ждите меня у главного входа». Пришлось звонить Кире и просить разрешения. Он все так же занимал пост начальника отдела полиции и все так же был мне очень полезен.
«Доброе утро».
По голосу для него оно было не очень добрым, но я уже привыкла. «Слушай, у нас, похоже, с тобой общее дельце намечается. Не против, если я на месте немного поработаю?»
«Позвоню Борисову, но ничего там не трогай, а то я тебя знаю. Увидишь улику и сразу цап. Мы тоже не за спасибо работаем».
«Сердечно благодарю». Не прошло и 5 минут, как я, уже одетая в строгий служебный костюм, с чемоданчиком следователя в руке, мчалась по ночному городу к зданию отеля «Белый лебедь». За окном автомобиля стоял промозглый мартовский холод. Недавняя оттепель сменилась заморозками, и теперь дороги представляли собой настоящее месиво из талого снега, льда и грязной воды. Машину бросало из стороны в сторону, колеса с трудом находили сцепление. Возникало странное, почти сюрреалистическое ощущение, будто я плыву на лодке по бурной реке, а не еду на автомобиле по знакомым улицам. У главного входа меня уже поджидал Роберт. На вид ему было чуть больше 30. Его белый костюм теперь представлял собой жалкое зрелище. Ткань промокла насквозь из-за непрекращающегося мелкого, но назойливого дождя. Он не прятался под козырьком, а упорно стоял под открытым небом. «Наконец-то вы приехали!» Он бросился ко мне, едва я вышла из машины, и затараторил, не скрывая нетерпения и нервного напряжения. Его пальцы беспокойно теребили мокрый рукав пиджака. Я с трудом удерживала равновесие, ступая по размытому плиточному покрытию, и его торопливость действовала мне на нервы. «Для начала, откуда у вас мой личный номер?» — спросила я. Роберт заморгал, поняв, что допустил оплошность. Когда первые наряды полиции приехали и стали осматривать тело, то один из офицеров, более опытный на вид, сказал, что дело пахнет жареным, и таким в основном занимается Татьяна Александровна. Вот я и расспросил их, кто вы и как с вами можно связаться. «Простите, я понимаю, что это неправильно, но я не знал, что еще делать». Он выглядел искренне растерянным. Я многозначительно кивнула, делая вид, что раздражена, но внутри испытала легкую профессиональную гордость. Приятно было осознавать, что коллеги так отзываются о моей компетенции и рекомендуют именно меня для сложных дел. Мы двинулись внутрь отеля. Роскошный вестибюль с хрустальными люстрами и мраморным полом встретил нас гробовой тишиной, нарушаемой лишь нашими шагами. Всю дорогу до лифта и по длинному устланному дорогим ковром коридору второго этажа Роберт не умолкал, вздыхал и твердил, словно заведенный. «Это точно конкуренты. Кто же еще? У господина Орлова был сложный бизнес». «Разберемся», — сухо оборвала я его. «Для начала я осмотрю помещение». Мы вошли в номер. Воздух ударил в нос, спертый, густой, с неприятной сладковатой нотой дорогого парфюма, смешанной с резким металлическим запахом крови. Помещение все еще кишело людьми в униформе. Я на секунду остановилась на пороге, давая глазам привыкнуть к обстановке, и медленно обвела взглядом пространство. «Дорогая обстановочка», — невольно вырвалась у меня. Роскошь была подчеркнутой, почти кричащей. Шелковые обои с витиеватым узором, массивная антикварная мебель из темного дерева, хрустальные бра. И на этом фоне дикий контраст. Дорогущий белоснежный ковер, похожий на снежное поле, был осквернен безобразным расползающимся багровым пятном. Рядом с ним лежала жертва, мужчина средних лет, одетый в дорогой, но теперь безнадежно испорченный костюм.